говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 14 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и ее гость Мария Мелькова. Завершит этот час нашего вещания беседа директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с Рубеном Оганесовичем Хохряковым.
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках в павильоне номер 2 с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 495-780-67-81. Братья и сестры, по православной традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке по завету князя Даниила в Сокольниках с 5 по 11 сентября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Осуществляем доставку по России и СНГ. В московском регионе возможна установка и хранение. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 19 зачало, 5 глава, стихи с 1 по 20. В то время пришел Иисус на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека», и спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Мы живем в мире, где все более ощущается присутствие дьявола. И потому сегодняшнее Евангелие об исцелении гадаринского бесноватого представляет для нас особый интерес. Этот человек был во власти злых духов, и он был безумен. Замысел врага рода человеческого — установить на земле такую власть над всеми людьми. Мы не можем не удивляться силе гадаринского бесноватого. Никто не мог связать его, и он разрывал не только веревки, но и железные цепи и разбивал оковы. Именно так нужно дьяволу свести с ума всех, и прежде всего молодежь. Как этого достигнуть? Он знает, что избирающие путь ничем не ограниченного греха избирают путь добровольного безумия. Дьявол хочет, чтобы заповеди Божии, законы совести и стыда люди ощущали как цепи и оковы, которые мешают им свободно жить. И пусть они разбивают их, пусть они свободно берут от жизни все, что можно. Но не зря сказано о гадаринском бесноватом, что он мог жить только в гробах. Для него это стало единственной естественной средой обитания, и ему невыносимо было прикосновение к нормальной человеческой жизни. Мы видим, что Христос, спасая души от власти сатаны, спасает живых от власти смерти. Евангелие говорит, что гадаринский бесноватый был ужасом и мучением для себя и для окружающих. Какая жуткая картина ада на земле предстает перед нами. Всегда, днем и ночью, в горах и гробах, этот человек кричал и бился о камни. Дьявол — жестокий господин. Жестокость — вот что в предельной степени определяет отпадение от Бога. Что есть человек, когда свергнут его разум, и на месте разума утверждает свой престол сатана? Что бы стало с родом человеческим, если бы не спасал его Господь от насильства греха, смерти и дьявола? Но как ни страшны в своей жестокости и гнусности бесы, мы не должны их бояться, потому что они трепещут от одного приближения Христа. Гадаринский бесноватый, издалека увидев Господа, прибежал и поклонился Ему. К другим людям он бежал, чтобы наброситься на них, а здесь бежит с ужасом и покорностью, потому что в присутствии Христа в одно мгновение вся его власть и сила исчезают. «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» — кричит дьявол в человеке голосом этого человека. Дьявол исповедует Христа Сыном Божьим, и мы не должны удивляться, когда святейшие истины исходят из нечестивейших уст. Чем ближе время человека беззакония, тем больше мы можем наблюдать благочестие только на словах. И верхом лжи будет исповедовать Христа Сыном Божиим, откровенно воюя против Него. Перед нами пророчество о последнем времени, когда, покоряясь Господу, дьявол не может скрыть своей вражды к нему. «Что тебе до меня, — говорит он, — не трогай моей свободы, не ты ли сам мне ее дал?» Христос спрашивает бесноватого: «Как тебе имя?» И тот отвечает, бесы за него отвечают: «Легион имя мне, потому что нас много». Легион — это огромное войско. Бесы воюют против Бога и человека. И в сегодняшней войне против православия и нравственных устоев легионы бесов вторгаются в нашу Россию. Особенностью последней, третьей, как мы говорим, мировой войны является соединение войны земной и войны небесной. Одновременно организуются легионы враждебных России формирований, чтобы уничтожить ее. И для подавления всякого сопротивления сатанинская власть будет готова использовать легионы в буквальном смысле мировой военной силы. Нас много, хвастаются бесы, и в этих их словах вдруг начинает звучать как бы вызов самому Христу. Нас слишком много, чтобы кто-то мог нас одолеть. Нас много, и мы едины. Бесов много, но они один легион, направленный на осуществление единой цели. Сколь зловещим может быть единство без добра, без истины, без Христа. И мир, мы знаем, все более устремляется к такому единству. Какая-то грозная сила, кто устоит перед таким легионом? Какой человек, какой народ, какое человечество? Мы не можем сказать, что у нас достаточно сил, чтобы отразить нашествие наших врагов, видимых и невидимых. Но в Господе и силой Его мы можем победить. Однако мир снова и снова оказывается свидетелем, как люди отрицаются от Христа, несмотря на явное чудо Его любви, как целый народ, только что избавленный от власти одних бесов, уныло выходит навстречу Христу и просит Его отойти от их пределов, как бы повторяя слова бесноватого: «Что тебе до нас? Зачем ты раньше времени пришел к нам? Не отнимает нас свободы быть во власти бесов». Господь показывает, что на войне, в которой так или иначе участвуют все, необходимо чем-то жертвовать. Нам хорошо знакома психология гадаринского народа, потерпевшего внезапный ощутимый урон. Сколько раз мы слышали такое: «Мы ничего не имеем против вашего Христа. Да, Он исцелил этого безумного человека. Но разве этого достаточно, чтобы восполнить нашу потерю, которую нельзя не связать с Его приходом? Вероятно, Он действительно велик, за исцеленного можно порадоваться, но кто вернет нам наших свиней, откормленных, приготовленных на продажу?» На продажу, потому что сами они, как предписывает закон, ни за что не будут есть свинину. Как бы обращаясь к каждому из тех, кто стоит в недоумении перед этим событием, Господь говорит: «Ваше свинолюбие, не ужасайтесь всему этому, потому что то, что происходит с вами и вокруг вас, не менее страшно». Они не хотят понять, что Господь намеренно так поступил, чтобы коснуться самой глубины их душ, где гнездится дьявол. Корень всех зол, всех грехов, власть дьявола над душами человеческими, в любви к материальным ценностям, к миру и тому, что в нем. Если бы люди исполнились подлинной решимости рассчитаться со своими грехами, Господь тотчас же даровал бы им жизнь и радость. У Него всегда есть, что нам предложить взамен нашего убожества. Но вот поставленные перед необходимостью отказаться от своих грехов, вместе со своим мнимым богатством люди предпочитают оставить своего Спасителя. Однако Господь не оставляет никогда никого. Прежде чем наступит полное торжество зла, можно сказать, всеобщее беснование перед кончиной мира, Он дает надежду спасения всякому, кто не утратил еще главный признак человека — способность к состраданию. Со всех сторон окружают нас несчастные, искалеченные грехом. И время от времени Господь посылает к нам людей, которых мы раньше знали совсем другими. И теперь, глядя на разительную перемену их жизни, самые непробиваемые из нас не могут не задуматься. Так Он послал исцеленного бесноватого домой к его близким, к тем, кто знал его совсем в другом состоянии, чтобы он засвидетельствовал, что сотворил с ним Господь и как помиловал его. Он должен был засвидетельствовать не столько о силе Божией, сколько о милости его, чтобы все увидели, какую милость и жалость имеет Господь к пребывающим в несчастье, мучимым дьяволам. Как никогда явлена сегодня жестокость дьявола, как никогда мучимым род человеческий, и Господь милосердием Своим обращается к последним нашим глубинам. Кто отзовется на людское страдание, у кого дрогнет душа, кто обратится с верой ко Господу, потому что здесь уже начинается тайна страшного суда, последнего испытания каждого человека.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня наш любимый и дорогой частый гость Мария Ивановна Мелькова, большой друг сербского народа и совершенно героическая женщина, которой я никогда не устаю восхищаться. Здравствуйте, Мария, извините, что смутила вас комплиментами.
Да, ну, благодарю вас. Может быть, это все-таки, наверное, преувеличение. Тоже рада встретиться с вами, Елена Петровна, и с радиослушателями вновь в новом сезоне.
Мария, прежде всего, тут несколько тем, которые хотелось бы поднять в разговоре нашем сегодняшнем, но прежде всего относительно Косово, потому что есть существенные моменты для обсуждения. Конечно, я имею в виду вопрос относительно ЮНЕСКО.
Да, эта тема сейчас муссируется, особенно в связи вот с этими погромами в Мосуле и памятниками культуры и так далее. И у нас тут всякие, как вы знаете, тоже с выставками и памятниками бывают сложности и всякие недоразумения. Но вот действительно сейчас очень активно Косово стремится попасть во все, республика так называемая Косово, стремится попасть во все международные структуры, в том числе в ЮНЕСКО. Конечно, это было бы страшным ударом для Сербской православной церкви и для сербского государства, потому что, как вы знаете, на Косове находится где-то почти 1500 памятников, только сакральных объектов. Не говоря уже о каких-то гражданских, которых сохранилось значительно меньше за то время историческое существование сербов на этих территориях. А вот сакральных объектов, то есть монастырей, монастырищ, храмов, фундаментов храмов и так далее, огромное множество.
Мария, сразу для тех, кто, может быть, не понял, включая в том числе меня, казалось бы, включение в ЮНЕСКО должно быть благотворно для сохранности памятников, потому что ЮНЕСКО охраняет признанные памятники, а памятники Косово, безусловно, признаны как исторические ценности, то есть вроде бы это какая-то бы защита от варварства.
Ну, знаете, если подходить чисто формально, то действительно это можно вроде бы так рассматривать. Вот недавно на Радонеже была передача, и один известный искусствовед высказался тоже как раз в защиту того, чтобы Косово приняли, и что якобы от этого будет польза. Знаете, никакой пользы от этого нет, потому что, во-первых, этим фиксируется положение, чисто политический момент, что все дальше и дальше укрепляется это это лжедержава на сербских землях. И главное, понимаете, те, кто рушили эти памятники в течение вот последних 16 лет, с 99 года, как они теперь их будут сохранять? Мы видим, как они их реставрировали. Это была, ну, большая такая, так сказать, история. Сейчас не будем ее касаться, и, конечно, о ней можно и отдельно поговорить, о том, как проходило вот эти голосования, решение, как было вынесено, кто будет восстанавливать эти разрушенные шипторами, то есть косовскими албанцами, памятники, и как они их отреставрировали. Безобразно, из рук вон плохо.
Нет, я понимаю, просто, разумеется, что лжедержава укрепляется принятием в ЮНЕСКО, но мы-то говорили именно о судьбе храмов.
Понимаете, во-первых, теперь это все, если будет принято Республика Косово, так называемая в ЮНЕСКО, то это все теперь будет памятники албанского культурного наследия. Ни сербского, ни византийского, ни православного, а неизвестно какого.
А какое же отношение шипторы могут иметь к православным храмам?
Нет, теоретически говоря, они могут. На Косове вообще, кстати говоря, нету православной церкви, скажем так, пока. Но в Албании, например, православная церковь есть. И она какую-то удивительную активность в последнее время начала проявлять. Ездят на Косово ее представители. То есть мы видим здесь еще один факт, который свидетельствует в пользу того, что все-таки подготавливается вот эта вот самая Великая Албания. То есть объединение земель и Албании, Косово, и тех земель, на которые претендуют албанцы в Греции, в Македонии и так далее. В Македонии, вы знаете, там бесконечные тоже в последнее время, особенно беспорядки между македонцами и албанцами и так далее. То есть это не ограничится одной республикой Косово, а дальше пойдет, так сказать, такой великодержавный проект. Теперь, кроме того, это, конечно, был бы большой удар нанесен и Сербской православной церкви, потому что там тоже уже в полном ходом идет проект по образованию, так сказать, Косовской православной церкви. То есть есть уже и монастыри, и священники, и монахи, которые готовятся, которые изучают албанский язык и так далее. То есть эта территория полностью отчуждается от Сербии по всем параметрам. И политически, и территориально, духовно, и этим, конечно, только сплошной проигрыш.
Я поняла, Мария, спасибо. И второй вопрос, который очень хотелось бы с вами обсудить, это проблема беженцев. Когда мы с вами предварительно говорили о нашей беседе, вы упомянули, что крайне остро она сейчас встает, просто крайне остро.
Да, естественно, вообще надо сказать, что в Сербии всегда проблема беженцев была очень острой с 90-х годов, потому что Сербия это, я вот, к сожалению, сейчас не помню порядок цифр, но в любом случае в Сербии внутренние вот эти интернированные, внутренне расселенные лица, они самый большой процент их в Европе. То есть те сербы, которые вынуждены были бежать с Косово в центральную Сербию, те сербы, которых выселили совершенно, так сказать, в в ходе, как раз тоже недавно, на днях, можно сказать, было отмечено 20-летие операции «Олуя» или «Буря», которую провела Хорватия, изгнав совершенно, так сказать, самым геноцидным образом от 250 до 300 тысяч сербов, и несколько тысяч при этом погибло. И почему-то никто не признает это геноцидом. Да, из Боснии и Герцеговины тоже много очень перемещенных лиц, расселенных. Поэтому это всегда был вопрос. Но это внутренние беженцы, они более или менее за эти годы как-то уже, так сказать, приспособились, или, по крайней мере, они среди своих, хотя это тоже довольно такой тяжелый вопрос, это можно тоже отдельно поговорить. Но сейчас, конечно, очень острая проблема в связи с беженцами с Востока.
То есть исламское государство гонит волны новых беженцев?
Не только. Очень много из Афганистана, и курды, и сами афганцы, Сирия, Ирак, Ну, вообще-то это, конечно, все связано действительно в первую очередь с исламским государством. То есть все те конфликты, которые в свое время Соединенные Штаты заварили на Ближнем и Среднем Востоке, на Балканах, они вот сейчас почему-то каким-то странным довольно образом почему-то в них включают Сербию. Хотя, вы знаете, тут возникает множество вопросов. Если это мусульмане в первую очередь, почему-то, вы знаете, ни в каких репортажах, ни в каких вообще данных средств массовой информации, ни в каких источниках, почему-то нигде нету среди них христиан. Хотя мы знаем, что христиан вроде бы до этих событий говорят, что там проживало до 10%.
Но христиане всех конфессий первые попали под этот удар, мы это знаем.
Ну, вот среди беженцев почему-то их не наблюдается.
А может быть, просто их уже нет с нами?
Может быть, я надеюсь, что все-таки еще не всех. Может быть, они в первой волне куда-то в другие страны попали. Но вот та ситуация, которая вот конкретно в Сербии складывается, там это, то есть, чисто это какая-то инвазия мусульманского, так сказать, сообщества.
А то есть, подчеркнем, от исламского государства и вообще от происходящего в исламском мире бегут сейчас, собственно, мусульмане.
Да. Ну, во всяком случае, других мы не видим нигде. Вот эти сводки криминальные, какие-то, так сказать, данные о беспорядках, везде только мусульмане.
А, Мария, у меня странный вопрос. Они вправду бегут? Может быть, это не побег? Вот. Может быть, это завуалированная форма экспансии, что их как бы посылают такими вот передовыми отрядами на освоение территорий?
Вы знаете, это первое, что приходит в голову, если мы рассмотрим повнимательнее состав этих беженцев. То есть 90% из них – это мужчины призывного возраста. С одной стороны, они, может быть, бегут из своих государств, чтобы не быть призванными в армию, чтобы не воевать. Остальные 10% – это старики, женщины и дети. А так вот то, что мы видим в Сербии, значит, крепкие мужчины, причем в основном все-таки довольно обеспеченные. Есть, конечно, и бедные, есть. Но в основном довольно обеспеченные. Все, значит, как теперь сербы говорят, у них совершенно другая картина. Это не те беженцы, которые были всего несколько лет назад. Все, значит, слоняются по Белграду в первую очередь и по другим крупным городам. С ранцами за плечами, с мобильными телефонами. Некоторые совершенно, так сказать, прекрасно проводят время, имея деньги. Некоторые, меньшая часть, где-то попали. Парком бытует в совершенно антисанитарных условиях, разбивают палатки, которые им вообще запрещают это делать полиция и власти и так далее. Но еще циркулирует сейчас, вот я не знаю, может быть, слушатели, мне вот в последнее время, к сожалению, как-то не было возможности этим поплотнее заняться и выяснить. Существуют такие слухи о том, что еще 20 лет назад была опубликована программа, вот, внимание, если это кому интересно, посмотрите, может быть, вы найдете в интернете, «Агенда 21», а как раз о том, что с Европой будут бороться, видимо, вот этим мусульманским нашествием.
А то есть они бегут от исламского государства, но везут исламское государство в своих чемоданах и багажниках.
Собственно говоря, да. Понимаете, и что интересно, конечно, сейчас эта проблема во всей Европе. Мы видим вот то, что до меня доносится, хоть я не имею телевизора, то, что какие-то страшные там прорывы под Ла-Маншем, там люди задыхаются, прорываются, их, значит, старается удержать британская и французская полиция, что страшные какие-то беспорядки в Греции, где там до 1500 человек ввязываются в эти беспорядки, в Испании и так далее. То есть во многих странах. Они все утверждают, что они все бегут в страны Европейского Союза. Но почему-то какими-то немножко, может быть, странными маршрутами. И дело в том, что теперь уже ясно, что Европейский Союз не желает их принимать. Например, просто Германия совершенно выразилась абсолютно определенно, что они не хотят принимать, и премьер-министр Сербии Вучич договорился с Ангелой Меркель о том, что при помощи Евросоюза, то есть на деньги Евросоюза, будут в Сербии именно выстроены какие-то такие центры их пребывания, где будут размещено до 400 тысяч человек. Для Сербии это совершенно...
О, мой,
это огромная цифра.
Огромная
цифра, да, при том, что экономическая ситуация в Сербии ужасная. Страшная безработица, страшная бедность. Уменьшены за последнее время тем же самым правительством пенсии и зарплаты от 10 до 25%. Цены растут. Кризис, как и везде во всем мире, так сказать, идет победно, шествует.
А, Мария, но ведь 400 тысяч сегодня – это миллион через 20 лет.
Я думаю, что гораздо раньше. Мало того, теперь уже некоторые родители о правах человека сербские, они теперь предлагают даже не просто какие-то выстроить такие лагеря и центры, а и привлекать их для подъема, так сказать, сербской экономики, якобы. То есть в пустующие села, которые действительно сейчас пустеют, ну так же, как и в России, так же, как во всем мире, значит, населять туда вот этих вот пришельцев, и чтобы они там совершенно натурализовались. Это, конечно, безумная совершенно идея. Вот. Но, вы знаете, при этом, конечно, возникает множество вопросов. Во-первых, почему эти люди не бегут туда, где их единоверцы, в страны мусульманского мира с высокими стандартами, то есть Саудовская Аравия, Иордания, они там рядом. Почему они не идут туда? Почему, например, их даже мало, даже если мы возьмем Европу? Хорошо, они не хотят почему-то обязательно в Европу, они хотят быть у себя на месте.
Турция еще, между прочим.
Да, да, из Турции бегут, курды бегут оттуда, они, естественно, то есть я имею в виду афганские, скорее, курды. Вот, совершенно не Турция, не...
Но сирийцы, вот, например, могут же бежать в Турцию?
Могут, конечно, могут. Мало того, хорошо, даже если мы возьмем Европу, есть, например, такое государство, как Босния и Герцеговина, в которой есть федерация хорватско-мусульманская. Почему-то там нет этих беженцев. Есть Албания, ну, бедная страна. Есть Косово, опять же, ну, это мы, если мы формально будем к этому подходить. Во-первых, эти мусульманские страны. Почему-то там нету этих беженцев, с одной стороны. С другой стороны, те страны Европейского Союза, особенно Юга, почему-то не рассматриваются как тоже места, где могут, по крайней мере, задержаться. Вы знаете, Греция высылает беженцев. Македония отправляет автобусами и поездами, чудовищные сцены происходят, полно роликов в интернете, что происходит, как они-то, значит, садятся и потом выгружаются в Сербии. То есть Евросоюз не рассматривает Грецию и Македонию как места их пребывания. Есть, в конце концов, там же совсем недалеко страна, тоже член Евросоюза, Хорватия. Там буквально единицы. Есть там какие-то, сколько-то там, я не знаю, сотни, может быть, человек. Вот. Почему-то они туда совершенно не стремятся.
А сейчас начали понемножку спускать в страны Балтии, которые очень, очень сопротивлялись, но по тысяче им уже сбросили, и, как говорится, лиха беда начала, ну, у стран Балтии положение не такое, чтобы они диктовали свои условия, так что вот такое мы наблюдаем направление еще.
Ну, понятно. Понимаете, почему-то из Болгарии они тоже перебираются, который член Евросоюза, Румыния. Они, как я понимаю, туда, значит, водой прибывают, на пароходах. Вот. И, не задерживаясь, почему-то проходят в Сербию.
Боже,
значит,
мой...
из Македонии. То есть вот эти 400 тысяч, это уже Евросоюз предлагает их, так сказать, оставить в Сербии. Ни одна другая страна не входит ни в какие в эти планы. То есть это совершенно, мне кажется, это какой-то, ну так, если мы будем говорить о теории заговоров, то это, конечно, абсолютно определенно такой разработанный план для того, чтобы уже просто Сербия была сравнена с землей.
Но это какой-то разработанный план по ликвидации вообще всей собственной Европы, потому что понятно, что Западная Европа пребывает в ослеплении, что вот, ну, православную страну как бы можно сдать, а мы потом как бы вот ничего. Но аппетит приходит во время еды, и съеден будет абсолютно весь христианский континент.
Нет, ну, конечно, но мы видим какие-то двойные стандарты по отношению к Греции, Македонии, Болгарии, Румынии, которые члены Евросоюза, и которые в первую очередь должны их принять. У них законы, которые, так сказать, радеют о правах человека, о беженцах, о всяческой толерантности и так далее. Они их в первую очередь должны принять. понять. Почему это перекладывается на бедную Сербию, которую 20 лет демонизировали? Сейчас мы видим, по всему миру идут беспорядки. В Сербии нет никаких беспорядков. Население абсолютно мирно и гостеприимно относится. Ну, тоже до поры до времени. Сегодня вот, кстати, мы вот сейчас 31-го здесь проводим эту запись. А сегодня в Белграде должен быть первый организованный митинг протеста под названием «Мигрантов в Загреб». Вот предлагают их переправить в Хорватию, а не оставлять в Сербии, которая страдала уже столько лет. И вот, оказывается, те, кто ненавистники человечества, так сказать, там, где возникают войны и так далее. И вот это население абсолютно мирно и достойно встречает этих людей, оказывает им какую-то помощь. Я имею в виду население, просто народ.
Ну что ж делать, ну сербы, они как мы, я вот только не могу понять, это сила или слабость, вот у русских, у сербов, мы же на самом деле добрые, вот мы будем с вами сейчас сидеть в студии, говорить о том, как опасна миграция, а потом вот увидим какую-нибудь женщину с ребеночком и будем перебирать в голове, как бы ее пристроить.
Ну, мне кажется, это все-таки, так сказать, христианские ценности, которые у нас уже в крови, просто у православных людей. И естественно, что мы и так и относимся к людям. Но проблема, конечно, не в каждом отдельном человеке, проблема это такая геополитическая.
Но проблема страшная. Я просто вижу, вот слушая вас, я представляю себе ожившую антиутопию Жана Распая, «Стан избранных», о том, как, собственно говоря, вот весь неблагополучный нехристианский мир приплыл по воде к европейским берегам.
Да, но в первую очередь тут они, видите, хотят уничтожить всех зайцев, начиная от неблагополучного мусульманского мира, вернее, может быть, это даже на втором месте. А на первом месте это, в общем-то, наш православный мир. Наш русский мир рушится сейчас в Новороссии. Они пытаются в Новороссии порушить, значит, это начали с этого. В Сербии это уже 20 лет, и сейчас мы видим, что это все продолжается совершенно немыслимо. Я вам говорила, что в Белграде строится крупнейшая мечеть в Европе. Теперь мы, оказывается, начинаем понимать, для кого она там строится.
Но это не только, конечно, беда православного мира, это беда и всего континента, потому что в Кёльне уже построили мечеть, которая загромоздила собой Кёльнский собор. То есть это повсеместная, конечно, ликвидация континента, хотя это, конечно, не отменяет проблемы, кто, собственно, попадает под первый удар.
Под первый удар попадают православные. Все-таки это война цивилизаций, в первую очередь.
Страшно, как-то вот слушая вас, очень страшно. И что будет, вот я думаю, мы еще успеем минутку, если вот вы дадите какой-то прогноз, вот как, по-вашему, будет в ближайшее время развиваться ситуация с беженцами в Сербии? Как будет реагировать на нее Белград?
Все, Белград согласился. Белград принимает эти 400 тысяч человек.
Уже согласие дано?
Да, да, но ему Брюссель выкручивает руки. Понимаете, это, естественно, тут какой-то торг, видимо. То есть им манят той же самой морковкой Евросоюза и так далее. Вот, поэтому, к сожалению, ничего хорошего тут. Вы знаете, я тоже вот уже в прошлый раз говорила, что на границе Сербии Венгрия сейчас строит стену. То есть мигранты из Болгарии, Румынии и Македонии прибывают в Сербию и вынуждены там оставаться. Они не хотят, то есть, хотя они утверждают, что они хотят дальше в Европу, но дальше уже пути нет. То есть это отстойником. Сербия становится отстойником для вот этой вот массы.
Ну да, страшно как-то, нехорошо, грешно даже, наверное, говорить свалкой, но, в общем, какие-то такие слова напрашиваются не самые политкорректные. Мария, к сожалению, наше время подлетело к концу. Спасибо за интереснейшую беседу, острейшую. Просто будем следить далее за развитием событий. К сожалению, радоваться покуда нечему. Но что ж поделать, как бы никто нам не обещал, что будет легко в этой жизни. Спасибо вам большое. Напоминаю, что в гостях у меня была Мария Мелькова. И еще хотелось бы пригласить всех на традиционную сербскую ярмарку.
Да, вот единственная положительная новость, которую могу вам сказать, это то, что, как всегда, в начале сентября со 2 по 6 на ВДНХ в 75-м павильоне открывается международная московская книжная выставка-ярмарка. Сербия в числе почетных гостей, поэтому особенно просим. Есть также и наш стенд, называется «Ру-Сербия», G61, то есть крайний правый ряд. Вот, милости просим.
Еще раз, какой павильон?
Значит, это павильон 75-й. Наш стенд «Ру-Сербия» находится с правой, с крайней стороны, G61. G61.
Спасибо, Мария. Как сказать по-сербски «милости просим»?
«Добро дошли».
Спасибо. Я думаю, что наши радиослушатели будут рады прийти. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и гость сегодняшний мой Рубен Аганович Хохряков.
Здравствуйте,
Рубен Аганович. Мы с вами беседовали уже несколько раз в нашей студии, каждый раз это было связано с паломничеством, в частности, на замечательном корабле «Бегущее по волнам», по Эгейскому морю. Это чудесное было паломничество, я в нем принимал участие и даже отчитывался нашим слушателям об этом. И вот сейчас вы продолжили эту традицию, свою уже традицию, совершать паломничество в самые невероятные уголки нашего мира. В данном случае это было паломничество к святыням Трапезунским. Мы вот все знаем про трапезунских цариц, про Трабзон, какие-то такие странно выговариваемые слова. В общем-то, ну, почти что нам незнакомые места, почти что мифологические какие-то. И вдруг вы оказываетесь вместе с Всесвятейшим Патриархом Варфоломеем, Константинопольским Патриархом, Вселенским Патриархом, как его называют, 14 августа, в тот день, когда Вселенская Патриархия и греки, которые празднуют по новому стилю наши праздники православные, в день празднования Успения Божией Матери, там тоже, хотя и 14 августа, но очень-очень этот праздник празднуется широко, с большим количеством паломников. Вот 14 августа вы отправляетесь в Трабзон вместе со Всесвятейшим Патриархом. И 15 августа там была, насколько я знаю, литургия в древнейшем монастыре, по-моему, 4 века, да?
4-го.
В одном из старейших христианских монастырей. Там, недалеко от побережья Черного моря, но высоко-высоко в горах, в монастыре, который называется Панагия Сумила. Вот расскажите мне, пожалуйста, вообще, как вас туда занесло?
Ой, вы знаете, это удивительный случай. Удивительные случаи иногда бывают в нашей жизни, то есть чудеса встречаются. Это можно назвать чудом, совершенно невероятным чудом. Меня туда занесло по приглашению его божественного всесвятейшества, патриарха, Константинополя и Нового Рима, Варфоломея I. Вот каким образом человек по уровню своему, находящийся на том же уровне, что президента, премьер-министра и так далее, каким образом он вдруг снизошел до того, чтобы пригласить Рубена Хохрякова, не знаю, это вопрос не ко мне, это вопрос
выше.
Это вопрос явно выше. Вы знаете, я по общению с этим человеком, человек, кстати, очень замечательный, чрезвычайно образованный, чрезвычайно позитивный.
Вы имеете в виду его всесвятейшество?
Его всесвятейшество. Тейшество, да. Я понял, что любой вот человек мужского рода, если он как бы продолжает развиваться, не становится диванным каким-то существом, вы знаете, он даже до 71 года, остается ребенка в душе. И вот ему было интересно, что это за чудо такое, которое построило парусный корабль. То есть поводом, по большому счету, для информации, которая дошла до патриарха, было то, что владыка Василиус, кипрский Фамагуст и Паралими, который когда-то в свое время вел нас на борту божественную литургию в открытом море, он ему сказал, а вот эти ребята, вот они такие, вот у них парусный кораблик, и они там крест из нержавеющей стали опустили на дно моря, значит, Федор Конюхов его опускал, лично монтировал на дно. И патриарх его спросил, так, что за корабль, что за крест, что за человек, кто его построил, как это, покажи-ка картинку и так далее, и так далее. И вот таким образом, вдруг невероятным образом я приглашаюсь вот в канун действительно праздника, одного из самых больших праздников церковных, Успения Пресвятой Богородицы, я приглашаюсь в Константинополь на прием в резиденцию патриарха вместе с несколькими владыками из разных стран. И на следующий день, да, действительно, мы садимся на самолет и летим в Трабзон, столицу бывшей Трапезунской империи, и потом где-то 55 километров примерно в горы едем вот в этот монастырь.
Но давайте, это чудо, давайте, да. Давайте постепенно подходить, да, к этому замечательному событию. Вот вы прилетели в Константинополь, хочется все-таки нам так называть нынешний Стамбул. Резиденция патриарха Вселенского находится где?
Она находится в самом городе.
Это в самом центре города?
Да, она находится в самом центре города, собственно говоря, где она всегда и находилась. Она в 22-м году сгорела, потом была восстановлена. Рядом находится храм святого Георгия Победоносца, который непосредственно относится. Это православный, конечно, храм.
И все это древнейшие храмы.
Да, все это древнейшие храмы. В нем находится огромное количество реликвий, мощей, рак с мощами. Насколько я знаю, в Стамбуле, в Константинополе еще есть три православных церкви. Ну, конечно, это главное. То есть это церковь Константинопольского патриархата.
Но практически это махонький участок в историческом центре Стамбула или Константинополя, называется Фонар,
да,
этот Фонар. Небольшой совершенно квартальчик, и там за высокими стенами находится резиденция Вселенского Патриарха, потому как за высокими стенами по одной простой причине, потому что, к сожалению, при всем декларируемом миролюбии и светскости Турецкой Республики, очень часто вот этот фонар, эту резиденцию, дикие жители малазийской деревенщины, так сказать, спустившиеся с малазийских гор, приехавшие из центральной Турции, громили почем зря. И эти погромы осуществляются вот с такой, к сожалению, печальной регулярностью.
Да, абсолютно верно. Фанатики. Их называют фанатиками, там они и есть фанатики. Ну, как бы вот сейчас формально считается, что это в прошлом. Но вы абсолютно правы, что это формальность. Там есть охрана, там есть люди с пистолетами, там действительно есть эти высокие стены, и все идет по кругу, и никто не гарантирует, что это не повторится.
Ну, конечно, дай бог, чтобы не повторилось, потому что все же не надо забывать, что до 23-го, по-моему, года вот эта вся Малая Азия, она была населена в значительной степени греческим населением.
До 22-го, я бы
сказал. До 22-го, да, до 22-го года, когда произошли вот резкие изменения, и, собственно, оголилась вся Малая Азия, всех греков выселили в Грецию, а турков, соответственно, выселили в Турцию. Да. Вот такие просто исходы двух народов, которые разделились, больше не живут друг с дружкой.
Да, так и было, да.
И, в частности, вот этот монастырь Панагия Сумела, а это переводится как «Всесвятая с горы Мела». И самое удивительное, что это действительно меловая гора, очень красивая. Да. Вы говорите, на какой высоте она находится?
2700 метров над уровнем моря. Потрясающей красоты местность, просто удивительной красоты местность, невероятный, чистейший воздух. Я там был 15 августа, жара. Там, конечно, жары нет на такой высоте, где-то так температура.
Но там уже альпинизм начинается, 2700.
Ну, еще нет, может быть, зимой. Невероятной красоты местность. То есть он стоит на горе, внизу ущелье, по ущелью течет чистейшая горная река, летают птицы, орлы.
Это далеко от городской среды?
Это очень далеко от городской среды. То есть городская среда, она заканчивается где-то не городская, а вообще вся жилая, в принципе, среда.
Это Трапезунд, да. Город Трапезунд.
Трапезунд 55 километров примерно, вот, причем по прямой, да, то есть по кривой дольше. В окрестностях это просто это такая уже высота, где никто не живет.
Наверное, экология.
Конечно.
Чистый воздух.
Да, там вот каждый глоток воздуха целебный.
А горы там зеленые или скалистые?
Трапезунд сам. Горы? Нет, горы зеленые. Горы абсолютно зеленые. Они полностью покрыты лесом. Ведь это же как бы вот именно понтийская часть. Там всегда идут дожди. Там примерно такой же климат, как у нас в Сочи.
И Вселенский патриарх там совершил богослужение, насколько я знаю.
Да, ему на богослужении также ему ассистировали три владыки из трех разных стран. Он совершил богослужение в монастыре. Как оно происходит сейчас? По-моему, с 2008 или 2009 года турецкие власти, они все-таки как бы решили поменять немножечко свою политику. Я своими глазами видел, как это выглядит. То есть патриарху всячески оказываются почести со стороны турецких властей. И
знаки уважения.
Знаки уважения, да, и в Стамбуле, и в Трапезунде, и вообще во время всего этого мероприятия. Но на самом деле только раз в году они разрешают с 2008 или 2009 года, вот могу ошибиться, разрешают провести эту службу. И на эту службу...
Именно на Успение Божией Матери.
Да, именно на Успение, но этот день 15 августа, и он же является днем иконы Панагия Сумила. Эта икона, она по преданию была написана апостолом Лукой, и она не погибла, она жива.
Я знаю, что в 23-м году она была вывезена,
да,
вместе с исходом
вывезли.
Греков,
да, да,
она
да,
была
да,
вывезена
да,
в Грецию.
Да, ее вывезли
и находилась в, Афинах.
В Греции, она находилась в Афинах, совершенно верно. Потом ее перевезли в монастырь, который находится в окрестностях города греческого Верия, который это новый монастырь, который тоже называется Панагия Сумила. Он построен как бы как продолжение, как наследие старого. И икона находится там.
Вот и, поэтому, кстати, интересно, да, что Верию наши паломники часто отправляются, потому что это связано с апостолом Павлом, и когда паломники наши ездят по Греции, они обязательно посвящают Верию и посещают древние остатки древней синагоги, где проповедовал апостол Павел. Поэтому там вот две святыни.
Да,
с одной
да,
стороны
да,
место да, апостола Павла проповеди, с другой стороны вот место, где хранилась эта икона.
Да. Ну, служба патриарха, служба Вселенского патриарха. Да, то есть по протоколу он как бы первый среди равных считается. То есть по сути как бы первый среди 300 миллионов православных на всем земном шаре. Служба патриарха, это, конечно, что-то удивительное. Это ну, невозможно перед дать словами, я могу только сказать, что люди туда, ведь там же дорога не подходит к этому монастырю, там еще как-то долго-долго надо идти пешком.
И... То есть там ни осликом, ни...
Нет.
Мопедом.
Ни канатной дорогой, ни вертолетом, может быть, не знаю, там. Вот.
На парашюте, параплане, но вряд ли его
люди,
все святейшие, что отправятся на параплане в монастырь.
Ну, смотрите, вот с момента этого исхода, как бы, с 1922 года, сколько я лет уже прошло, почти 100 лет, люди все равно, они идут. То есть вот мы ехали на автобусе, у нас я был в составе, ну, как бы VIP-делегации, у нас был микроавтобус, и впереди него ехало три полицейских машины, и сзади три полицейских машины, и мы вот так вот, ой, это очень здорово, я вам скажу, как-то быстро перемещаться, но не об этом речь. И вот мы ехали до той точки, до которой все-таки идет дорога, к этому монастырю, и мы видели, что люди все идут. И это люди, это греки, понтийцы, православные. Там были русские на службе, потому что как бы по разговору было понятно, что они русские. Этот монастырь, в общем-то, оскверненный в 30-х годах турками. Там все вот эти вот фрески и так далее, они все были поцарапаны какими-то вот такими...
Но много осталось.
И люди идут туда, в монастырь. Представьте себе, сначала они едут по жаре страшенной, потом они долго-долго идут по горам по этой дороге, вот, потому что там не пускают машины. В конце концов, там просто, даже если пускают, нельзя проехать. И вот они рвутся туда, идут вот эти православные люди, чтобы присутствовать на этой службе в этом потрясающем монастыре.
Я вам скажу, что действительно уже четвертый год туда отправляются наши православные паломники, в частности, паломники через паломническую службу Радонеж туда отправляются, потому что Трапезунд, Трапезундская империя, во-первых, это единственное богослужение, когда там совершается.
Да.
Это раз.
Да.
То есть может действительно полноценное паломничество совершить. Во-вторых, не забывайте о том, что Трапезунд — это место, где хранилась одна из главных святынь Трапезундской империи, а это целая империя, там была чуть ли не 1000 лет, да, ну, долго, по крайней мере. Нет, 260, да.
Да.
А, долго эта империя, ну, все равно это 300 лет, все равно ну, это, да, значит, да. 300 лет дому Романовых, да?
Да.
Так что это громадный период времени. Там была вот эта замечательная империя, и главной святыней этой империи, знаете, что было?
Ну, я не знаю, я знаю, где находилась, да, потому что у них есть собор Святая София.
Да, нет, нет, я вам тогда скажу. Это были мощи мученика Евгения. Почему для меня это очень важно? Трапезунское царство, Трапезунская империя. И вот путешествие, куда я тоже собираюсь отправиться, конечно, на Трапезунд. И всем Женечкам, Женям, Женечкам и и Катюшам, правда, скажем так, да, я рекомендую отправиться туда на свой, это, правда, не именины будут, но все равно единственное место, где вы можете, мощей нет, конечно, там уже давно они куда-то пропали, насколько я знаю, их нет, но вместе с тем это место, где были многомиллионные по тем временам для империи византийской паломнические путешествия, ходы к этим мощам. Он очень почитался. Этот чудотворитель был невероятным и для меня крайне важный святой. У каждого человека свой характер какой-то есть. Я думаю, ну вот у меня свой мученик Евгений. Ну что это мученики такого интересного-то, чтобы мне было как образец жизни? А этот мученик со своими друзьями, когда там начали захватывать язычники, гонения пошло Диоклетиана, он сказал, что нет, ребята, я с вами, с язычниками, жить не буду. Я буду лучше со зверями жить, чем с вами, с язычниками. А что такое язычники? Это великолепная, царственная, античная культура. Не надо мне вашей культуры. Я лучше буду со зверями жить, чем с вами в этом языческом. То есть вот такой жесткий выбор для меня очень важный, и это к моему характеру как-то относится. Поэтому всем Евгениям, которые нас сегодня слушают, я предлагаю туда отправиться в это чудесное путешествие, потому что там в Трапезунде самом есть еще и храм Святой Софии, небольшой там остатки, небольшие храмов других православных. Но главное, конечно, вот тот храм Панагия Сумела, о которой вы говорите, замечательно красивый, где можно...
Монастырь,
где да. можно... И храм, и монастырь, конечно, где можно помолиться. Ну, еще пару слов-то расскажите.
Ну, собственно, что? Сейчас это музей. То есть музей, там висят таблички, вот здесь готовили хлеб, вот здесь вот были кельи, вот здесь был храм и так далее, и так далее. То есть туристы ходят в этот музей.
То есть он еще... Ну, как сейчас бы сказали, не передан церкви.
Нет, он не передан. Ну, как я задавал этот вопрос патриарху, и он мне ответил, мне кажется, очень правильно. То есть, да, духовно он принадлежит церкви, конечно, но вот фактически, то есть по бумажкам, по правам собственности, юридически он не принадлежит. Но и я бы сказал, слава Богу, что все-таки это музей, что остановлено вот это вот поругание храма полностью, остановлено, что там как-то его все-таки, наверное, охраняют. Да, действительно, там есть какой-то домик с охраной, то есть можно надеяться, что с ним больше ничего не будет, с этим храмом. Я не знаю, что еще вот можно сказать. Понимаете, вот чтобы люди, которые были на службах, особенно на литургиях, которые проводятся владыками или патриархами, они знают, что это какая-то особая, ну не знаю, что благодать идет, особая энергетика идет. Поэтому словами, конечно, здесь ничего не передать. Могу сказать, что это чудо. Чудо, вот обыкновенное чудо, которое случается как бы в жизни с нами иногда.
Я бы сказал, что эта практика не только характерна для мусульманской, в общем-то, хотя светской, ну, конечно же, мусульманской Турции. Но видите как, вот собор-то Московского Кремля, такая же история. Благовещение, единственное богослужение в Благовещенском соборе Кремля, когда на Благовещении Божией Матери совершается. Вот в Успенском, на Успение, наше Успение, где? В Успенском соборе Кремля. Не каждый же раз, только единожды в году на Успение. И он существует большей частью, как действительно часть музеев Кремля. Но здесь все-таки наше русское государство учитывает в гораздо большей степени, что 85% населения – это православные русские люди, и отношение немножечко с большим пониманием к просьбам патриарха относится, чем к патриарху Константинополя. Кстати, знаете ли, что вот турецкое правительство не признает титул Вселенского патриарха за патриархом Константинополя?
Нет, не знаю.
А вот так вот. Официально они говорят, нет, вы, пожалуйста, вы глава общины турецкой, вот даже города Стамбула, так что вы стамбульский патриарх. И когда он обращается к турецким властям, он вынужден совершенно иначе именоваться. Одно дело, как он выступает среди своих собратьев, патриархов других поместных церквей, а вот у себя там он весьма-весьма ограничен в своих возможностях. Ну что ж, собственно, не про это. Важно, что какие-то права наши. Ну, вы знаете, что ангел престола по преданию, по как учат наши святые, он остается даже в разрушенном храме, всегда над ним. И поэтому, хотя и руины, а в данном случае не особенно даже руины, да, он достаточно так сохранный монастырь, да?
Да, 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 он в прекрасном состоянии. Вот попорчены только вот эти фрески, там нет руин.
Разве что нет насильников в этом монастыре. Но помолимся, может быть, умилосердится турецкое правительство, и к через какое-то время там появится один, два, три, может, побольше монахов, им туда отправиться. Может быть, это будут русские люди. Понтийцы, которые...
Дай бог, да.
Вы же говорите, что там уже сейчас много их.
Там понтийцы на этой службе были в большом количестве. И в том числе их можно было определить, потому что у них были майки, на которых нарисовано Черное море и написано Понтус. Вот, ну еще и по носам.
Они отличаются от греков отдельно? Еще и носами.
Нет, но это была шутка, знаете, но вот со мной были мои кипрские коллеги, и они мне с огромной радостью поведали, что греческий понтийский язык, он звучит так же, как и греческий кипрский.
То есть сохраняет...
Да, фонетические
архаические черты общегреческого языка и ближе к богослужебному греческому...
Древнегреческому.
И богослужебному, соответственно, греческому, чем современный эллинский язык. Ну что ж, спасибо большое, Роберт Наганович, за это замечательное воспоминание, которое мне лично было чрезвычайно приятно.
Спасибо вам тоже.